Это только мое первое знакомство с ученым.
Стоит почитать его фельетоны, которые он написал в начале 900-х годов, то есть 1903 по 1907 или 1908.
Я читал эти фельетоны.
Очень интересно. Это только актуально. Они написаны блестяще. Они попадают в точку по еврейскому воспитанию, еврейском духе, о том, что кто мы такие есть здесь, среди русских. Это же... А на этом были же воспитаны целые поколения русскоговорящие еврейские молодые. Поколения. Это потрясало. Потрясало. Животинский был блестящим литератором. А оратором в то время говорили, в Петербурге есть два оратора. Кого идти слушать? Животинского молодого или Троцкого? Да. Два величайших оратора мира. Мне рассказывали. Ну, это я потом все.
Что вам рассказывают?
Мне рассказывали то, что не написано в его биографии. Я говорю, я встречался с людьми, которые знали его лично. И есть, читал его биографии, есть три тома его биографии, которые написаны Шехтманом, два тома больших, которые написаны Шмуэль Катом, которые я тоже знаю хорошо лично. Не полное, есть собрание сочинений, но не полное, к сожалению, не полное собрание сочинений. Они еще работают и работают. Я помню, что ко мне обращались еще лет 25 назад в институт Романтинского, чтобы я бы помог перевести его с языка, но не там еще его письма. Он огромное количество. Он же редактировал сразу там 3-4 газеты на разных языках. На идиш, на английском, на английском, на немецком. И писал во все газеты. И все. И еще
писал.
Он был гениальным человеком. Это был... Что вы? Это гениальный человек. Гениальный оратор. Но был прекрасный человек по своему характеру. Это очень редко. Например, Руди Цвилл человек человеком тяжелым, это надо сказать.
И Бялик, похоже, тоже.
Бялик был очень тяжелым человеком. А Жаботинский был прекрасным человеком, добрым очень, спокойным в отношении с людьми, отзывчивым. Это очень редко, очень гениальность редка, но вот такая... Вот такая внутренняя мораль, это чрезвычайно.
Да, это вообще просто явление какое-то совершенно невероятное.
Это верно. Это мы не наблюдаем даже среди больших людей. Скажем, как Марк, Рейн, тот же Троцкий.
Но он ясно, что он этого уровня, не меньше.
Конечно, что вы, конечно. И у него было столько планов, он так хотел писать. Роман. Он был
великим русским писателем, был бы, если бы он...
Творческим человеком.
Да.
А он занимал еврейскими бедами. Он
занимался. Да.
И как ему болело, я... На том вечере, на другом вечере, как это было, целая суббота, посвященная Жаботинскому, я прочитал часть, частично его, люди собрались, частично, начало его речи в 38-м году в Варшаве. Это дрожь пробирает. Он и говорит евреям тысячами, вы здесь сидите на краю катастрофы. На краю, мы на краю, такого еще не было никогда, то, что будет.
Он все чувствовал.
Это вы по сегодня говорите?
Вот. И он написал потом статью, которая была переведена на несколько языков сразу. Он написал, еврейство Европы как будто бы... усыплено хлороформом.
Да.
Все это идет в пропасть, а люди сидят спокойно.
Да.
У него сердце
разрушено. Он это видел и ничего не мог сделать. Он мог передать это.
Он же неизменное взаимоотношение.
Конечно.
Современное общество к людям.
Конечно. И вот он
был,
он это так прочувствовал, что он просто не мог.
Да.
Он не мог. Ему было 60 лет всего, когда он
умер. А когда его не стало? В каком году?
В 40-м.
В 40-м. Да. То есть он не дожил до войны.
Началась Первая мировая война,
да.
И он пишет тогда: евреи Европы, евреи Восток, бежите в Советский Союз.
Бегите.
Вот. Бегите. Да. Бегите. Он пишет: вы знаете мое отношение к Советскому Союзу.
Это вы о себе сейчас говорите?
Нет.
Ага.
Шевачинский.
Да.
Ну, его тоже. И мое сейчас тоже, да. Ну, там уже нет, и слава Богу. Но он, конечно, был совершенно... Но сейчас он Гитлера советский. Бежите.
Да,
бежите.
Да,
бегите. Бегите.
И никто не послушал его.
И были как раз среди ревизионистов польских, были которые...
Да? А, кстати, и поляки, там многие поехали
в Советский Союз. И были в Сибири, и все это да. Они прошли страшные муки.
Именно польские
евреи. Но когда потом они узнали, что было с их семьями...
Вот именно.
И вот он, да, это было его завещание.
Он таки спас, он спас тысячи людей.
Тысячи, да. Вне сомнений.
Да.
А в 37-м году он уже наладил нелегальную алию. И десятки тысяч евреев. И как? Ой, все это я вам хочу рассказать.
Здорово, здорово.
Я не знаю, нет на русском языке биографии такой обширной биографии.
Зеев, надо делать.
Зеев, тем более, что его сейчас...
Я как-то... Я говорил с...
Может, мы все вместе
председателем Института Жаватинского. Он хороший человек, приятный человек, бывший эцельник, ну, ему уже 87, ему не ходил. И там они, если вы были там как-то, стоит пойти, там красиво все.
Без Жаботинский?
Да.
Я была.
Я ему говорю: скажи мне, почему вы не издаете интересно на русском языке? Жаботинского не издавать на русском языке, вам не нужно много переводить, он же столько писал.
Да.
Вы, здесь сидят люди, переводят на какие-то разные языки. На русском языке не издавать Жаботинского, это же так актуально. Он говорит: да, но мы как-то не подумали. Польский еврей. Говорит, мы, говорит, как-то не подумали об этом.
Да, да. А куда смотрит Ликудник Баух, который очень ходит туда вообще, в этот дом?
Это уже ставьте в покой.
Ой.
Жаботинского не издавать на русском языке, это же еще так. И еще есть такая публика, и такой язык, и такой, это же культура.
Зев, если так на самом деле, то это какая-то огромная ошибка, которую надо исправлять.
Но, надо, но...
На русском я натыкался очень много, его даже то, что он написал на русском языке, очень высоко оценивается.
Ну еще.
Конечно! Что вы?
И многие классики русской литературы.
Алия
издала. Это был первоклассный литератор.
Библиотека Алия все-таки издала немного. Ну, вот я вам там назарею, что издание
Библиотека Алия. Да, они вот это Алия. Издали. И издали небольшую книжечку его рассказов про Одессу.
Пятеро. Да.
Они издали немножечко его поэзии, переводы и свои. Но это очень мало.
Конечно,
и это раз.
Конечно.
Два, это вообще не распространяется. Институт Жаботинского даром надо было давать это Алию.
Там нет русского отдела, надо
ничего.
Там срочно русский отдел и вас поставить туда.
Его не поставить.
Подождите, Геула, наш человек. Геула, это наш человек, давайте мы через Геулу.
Я вам хочу сказать.
Но ей 81.
Она старалась. Нет, она старалась, но она мне говорит: Зев, ты же ее знаешь. Ликуд это могила, гиблое это дело. Потому что там только занимают места.
Да.
Чиновники.
Да.
Конечно. Что говорить. И хотя я еще раз говорю, тот человек достойный, он хороший человек. Наталья, я его хорошо знаю, он меня знает.
Но он
что произошло? Я вам хочу рассказать. С Геулой вместе лет 15-16 назад. Она была еще в Ликуде. Сейчас
да,
она
я помню ее с тех пор, с тех лет.
Вот. И она решила, что в Ликуде в Мецудат Зеэв, Бей Джабати, стоит делать семинар по Жабатинскому. Я был главным лектором. Но там же есть институт Жабатинского. И они меня не знали. И они пришли, она мне потом рассказала. Пришли Геуля. Геула? Ты что, с ума сошла? Взяла какого-то Султановича. Кто он такой вообще? Откуда он? Он Жабатинский, да что ты? У нас тут институт, мы тут... И все на иврите, конечно, не по-русски,
да,
это же само.
Да, да.
Она говорит, вы его не знаете. Придите на первую лекцию. Да, хорошо, мы же... И вот пришел директор института, и его там сотрудники.
Который на русском...
Нет, нет, я говорил на иврите все. Я все на иврите, это было для еврейской публики. И Геула там сидела и записывала, она вообще записывает только его. И он к ней подошел потом и сказал ей: Геула, я хочу тебе сказать, если есть еще в мире Жабатинскари, то есть приверженец,
да.
Это что? Больше, чем все мы.
Ага.
Вот, единственный.
Зев, ну это огромная ответственность на вас эти слова накладывают.
Так что я могу сделать? Это я же просто... лично... Ну что я могу сделать? Я могу туда приехать. Но у меня там ни места, ни стола, архив не мой. Все не мое. Что я буду там делать? Понимаете? Тут начинать что-то писать, начинать что-то делать. Но мне же как-то тоже жить надо. Значит, я...
Значит, смотрите, я... написать проект. Я вот знаю, как создают тамуты всякие. Пишут проекты.
Да, это все верно.
Написать проект Жабатинский на русском языке.
Да, я... Что я вам могу сказать?
И дать работу нам.
К сожалению, они неплохие люди, хорошие люди. И Нафтали, и Йоси Ахимеер, который сейчас вошел, как бы стал начальником вот этого. И он меня знает хорошо, и он... Йоси Ахимеер — это сын Аба Ахимеера. Он у меня заказал статью о собственном отце. Знаете, чтобы я написал, я так и написал. Он был здесь, был у нас здесь вечер, здесь, про Аба Ахимеера. Пришел Йоси Ахимеер, его старший брат Яков Ахимеер, это из телевидения. И тогда была еще жива их мать, 94 лет. Совершенно... В здравом смысле, они приехали. Я давал лекцию про Аба Ахимеера, про его творчество, про все. И потом Йоси мне рассказывал. Мать сидела в первом ряду, смотрела, смотрела. И потом она говорит: Йоси, как это так? Разве он знал папу? Как это так? Разве он папу знал?
Поверила, это значит поверила.
Полностью, то есть она как-то вот воспроизвела,
да,
я воспроизвел эту личность.
Да, да.
И она была...
Здорово.
Она не хотела усыновить вас.
Ну, тут это
знает. Надо все на русском, и надо публиковать, потому что обливают грязью Абу Ахимеера, Жабатинского, Гринберга, всех подряд. И это происходит сейчас.
Это я знаю,
и обливают евреи.
Потому... Но вы правы.
Какая ваша нация?
Левые, да?
Это во-первых, да. А во-вторых, я вам хочу сказать, для чего существует институт Жабатинского. Я говорю, Жабатинского на русском языке. Это же должно было быть первым делом.
Ну, конечно.
Нет, его много издавали в последние годы на русском.
Не очень много. Не очень много, и не то, что и не все. У него огромное наследие. Институт мог бы этим заняться. И должен был бы этим заняться.
И в университете, многие... по-моему, его есть выложено текстом на сайтах, но это все одно и то же.
Известно,
нет, его. Надо пойти в посмотреть.
Даже выпустить хорошую биографию.
Вот говорит,
даже выпустить хорошую биографию Жабатинского.
Я искал
серию. Правильно, Шмуэль Кац, ко мне обратился Шмуэль Кац, который сам является южноафриканским евреем. Ему уже.
Биографии несколько на русском.
Пусть он будет здоров, ему, по-моему, 86 или 87 лет.
87.
секрет. Он знал Жабатинского, когда Жабатинский приезжал в Южную Африку, и южноафриканские евреи стали его приверженцами. А он был молодым человеком, 17-18 лет, и он мне говорит: «Шмуль, как ты знаешь, я вас долгие годы ждал, пока кто-то русскоговорящий возьмется за исследование биографии Жабатинского, потому что есть столько документов на русском языке, а я-то русского не знаю», он говорит. «Я знаю английский, я знаю иврит, я знаю французский, но русского-то я не знаю». Но, говорит, ничего не поделаешь. И поэтому он взялся, 8 лет он работал над биографией, 2 больших тома, может быть, здесь есть, ну, обязательно здесь есть, если можно быть, биографии Жабатинского.
На иврите?
Да. И издал ее. А на русском языке нет. Есть краткие биографии.
Есть.
Да? Ну, я рад. Если есть, то...
Музей Жабатинского в Тель-Авиве.
Да.
Вот, и что интересно, я там вечер провел. Значит, люди, как бы те, кто там работает, специалисты такие самые, да, главные по Жабатинскому,
да, да,
они читали лекции на иврите.
Ну, я... Ну, да.
Понимал, подождите, я понимал только там 70% или 80%.
Да.
Но это было настолько примитивно, только и слышал я, что Жабатинский кибуц, там Жабатинский кибуц, ничего о его личности, даже
у них
абсолютно.
У них комплекс неполноценности. Во-первых, комплекс такой существенный для евреев, тоже мы все время себя стараемся показать, что мы не хуже, чем люди вообще. Да. Ну, не хуже, чем люди. Хотя, конечно, не совсем, но не хуже. Вот. И они тоже. Они считают, они хотят показать, что Жабатинский не хуже, чем другие семисты. Понимаете? Он не хуже, чем другие семисты. Он не хуже, чем Бен-Гурион или Табенкин, или те, которые здесь занимались.
То есть так, как Гайдамак отозвался о ком-то, он не хуже тех, как он отзывается Гайдамак.
К сожалению, вот таких специалистов, как тот же Шмуэль Кат, конечно, он уже пожилой очень человек, ему очень трудно говорить и все такое, это да. Но вот таких специалистов нет.
Но это гранты не дается.
И не даются. А могли бы, вы знаете, могли бы, потому что есть очень крупные миллионеры, которые могли бы и дали бы деньги на это, не просят даже. Вот, вы знаете, это настолько убого, что даже не просит, даже не знает, на что просить. Жабатинский это материк, которого не знает. Знает так, вот, береговая полоса.
Почему вы не попросите?
Так я никто. Понимаете? Никто. Я не партийный деятель. У меня крыши нету, как на сегодняшнем русском языке говорят. Нет, надо быть партийным. Тут надо. Это крыша настоящая, но не та.
Вот он и напишет партийный деятель.
Вот они и пишут. Вот они и дергают. На самом деле, понимаете, это настолько.
На самом деле
А вот Бейт Ури Цви Гринберг, хорошая, серьезная организация.
Бейт Ури Цви Гринберг, организация хорошая.
От имени этой организации.
Они занимаются своими делами.
Спасибо, может, даже не Юли Хорин, а спасибо Джатя Мендель.
Ну, в какой-то мере, вы знаете, даже спасибо Ольмерту за то, что он этот дом в свое время, когда был главой города, мэром города, и до сих пор этот дом на муниципальной дотации. Это из-за него. Потому что он был в хороших отношениях с Геула Коэн. И не потому, что Геула Коэн великий человек, а потому что она была в партии, у нее были голоса, и за него того, за того, за этого. И стали хорошими друзьями-приятелями. Вот так вот.
Вот так она в жизни.
А что же, а я ни за то и ни за сё. И никто я в этом отношении. Слава Богу, конечно, но и слава Богу, я ни в коем случае не как раз. Я о многом жалею, но не об этом. Нет. Но ведь до такой степени, вы знаете, я вам даже скажу. Менахем Бегин. Менахем Бегин был, конечно, лидером все-таки на порядок больше, чем нынешний лидер.
тем не менее, он тоже очень мало сделал для того, чтобы было культурное развитие. Он обожал Жаботинского, например. Он обожал Жаботинского, в этом нет сомнений. Но для того, чтобы же наследие, культурное наследие Жаботинского стало, я уже не говорю, фундаментом для новой еврейской культуры, но хотя бы одним из его столпов этого фундамента, он очень мал. Очень мал. И я вам хочу сказать, я тоже очень уважал его. Я был немножечко с ним знаком, меня даже как-то приняли за его сына там в лифте. И в чем дело? Его сына тоже зовут Зе. Бениамин Зе. И мне как-то мне говорят, ой, Зе, я говорю, да, Зе. А как папа? Ну, я говорю, как папа? Папа это мой папа в нее.
А ты говоришь, не Зе, Зе?
Я говорю, нет. А, извини, я обожал. Но я его очень уважал в свое время, когда был еще парнем молодым. Но потом я как-то все-таки подумал об этом. Как же так? Бегин, он народный лидер, он любимец народа. Народа, масса, это было. Это было. Трибун, оратор в своем. Жаботинский был великим оратором, но совсем другого толка, чем Бегин. Совсем другого толка. Да. И он умел это делать. Это было мастерски. Мастерски. С юмором и с гневом. И переходы были просто драматические.
Жаботинский не был популярен.
А Бегин? Я вам хочу сказать, про Бегина, вот он оратор был. Он стал главой правительства в 1977 году. В 1978 году было 30-летие государства Израиля. Это такой анекдот. То есть это было, но это как они. И в парламенте, в Кнессете, шли премии. Бегин, как глава правительства, предложил военный парад. В честь 30-летия государства. Коммунистическая партия была против. Коммунистическая, единственная, тогда уже была одна. Только одна, это... Ну, она еще не была в Кнессете. Тогда был мейер Вильнер, был Снэ, нет, они действительно были сионистами, это когда-то было, это уже не было в 1978, они уже мертвы были. Но коммунистическая партия. И тогда в коммунистическую партию вошел народный лидер, глава черных пантер, Чарли Битон. Вы его, не знаю, кто его знает, он маленький, плюгавенький, страшный из себя. Ну, что вам сказать? Сказать о нем, что он человек необразованный, это, понимаете, ну, между ним и образованием нет никаких образований. Это совершенно ничего. Но он стал членом Кнессета. Что делает коммунистическая партия? Посылает его на трибуну выступать против военного парада. Ему написали речь, которую он кое-как коряво произнес, и сказал, что нет еврейской традиции проводить милитаристские акции. Наш народ славится другим, например, Марксом, Фрейдом. Бегин страшно любил парламентскую жизнь. Не очень любил быть премьер-министром, он любил быть, но он и сидел там, и не сумел сдержаться. Он говорит, скажи мне, ты Маркса читал когда-то? Ну, так, говорит, не совсем читал. А Фрейда говорит, нет, ну мне сказали. Ну, хорошо, ладно, все. Вот он, в общем, свою речь закончил против парадов. Все там проговорили, и глава правительства, этот такой обычай, после прений, он заключает прения и отвечает всем. И вот он доходит, значит, до них. Он стоит на трибуне и говорит так. Кнессет пор, все уже пришли. Перед нами, он говорит, выступал член Кнессета. Чарльз Битон. Все упали с кресла. Чарльз. Этот Чарли, он его назвал Чарльзом. Чарльз Битон. Все. И он говорит, скажи мне, пожалуйста, член Кнессета Битон, ты говорил здесь против парадов военных. Тогда еще Бутерберг стоит. А ты не видел военные парады на Красной площади? И тогда другой член Кнессета от коммунистов, старый идиот, то есть он уже был идиотом чертажем, араб, Туби, Туфик Туби, кричит ему, он не видел, в смысле, он еще не был в Москве. Так он говорит, ну так расскажи ему, Туби, в смысле, идиот, какая разница, видел он лично или нет. Так он скажи ему, ты. Все смеются. И тут за одно мгновение Бегин становится серьезным и начинает выговорить. Сталинисты, вы нас будете учить морали? И тут полная тишина. За секунду, за одно мгновение от юмора искрометного такого, за секунду все замирают. И это становится драматической речью. Вот, вот так вот он умел. Это прямо было, ну что вам сказать? Да. Ренисты, вы нас будете учить морали? Да, понимаете, антимитарист. Так вот, Бегин, я как-то шел на лекцию, в смысле свою, у меня была лекция вместе с доктором Исраилем Эльдадом, отцом Арье Эльдада, который, Арье Эльдад, он хороший человек, порядочный человек, культурный человек, но то, что в нем хорошего, это отца. И в характере, и по образованию. А? Не, он вообще хороший человек. Вот. Да, я тоже. Я шел с Исраилем Эльдадом, я должен был давать лекцию, и он тоже, в том же самом месте. У нас было время поговорить, мы уже были знакомы, хотя, конечно, огромная разница в годах и вообще, но я ему говорю, а он был близким другом Бегина, вообще он с семьей и Бегина. Они были вместе в Бейтаре, в Литве, в Польше, а потом во время войны и часть, и потом здесь дружили. Я говорю ему, доктор Эльдар, скажите, как же так? Как же Менахем Бегин не сделал, вот он уже глава правительства, я уже не говорю, но и прежде, не сделал почти ничего в смысле культуры. Он организовал большую массовую партию, все это так, но культуры. И тогда Исраиль Эльдад мне говорит, я тебе отвечу коротко, цитаты, процитирую тебе Ури Цви Гринберг. Гринберг был членом Кнессета первого созыва, от партии Хирур, потом все. Он говорит, я говорил с Гринбергом о Бегине, и Гринберг мне сказал про Бегина так, он гимназист. Это его уровень. Гимназист. У него нет то, что было уже в Латинского. В высочайшем смысле слова культура. И вкус. И этический вкус, не только эстетический. Знания. И вообще личность. Бегин, он гимназист. Он хороший гимназист. Хороший ученик. Интересным, пламенный, но гимназист. Вот что сказал Ури Цви Гринберг про Бегина. Так мне ответил Исраэль.
Нет.
полного вообще нету. Есть собрание сочинений, оно тоже резкое. Вместо этого, понимаете? Вместо этого. Вместо этого. Это страшное. Страшно не только по отношению к Жаботинскому как человеку, как видела, это тоже неблагодарность. Но это по отношению к народу еврейскому, к стране, которые люди же не знают народ, даже те достойные люди, я уже не говорю, не все, может быть, достойны, но достойные люди не знают, что среди лидеров этого народа был такой человек. А это немало. Это немало. Это та этическая, высокая окраска движения, движения мыслей, ценностей, вот этого, вот то, что называется сионизм.
У вас в ЮНПЭ есть два часа на изучение Жаботинского.
Да, да. Иногда. Он написал как несколько там коротеньких статей.
Как Бегин с армией Андерса пришел сюда.
Все это, конечно, интересно, да, 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 это все интересно.
И говорит, вот ты будешь нашим предводителем. Он говорит, нет, я не могу, я присягу принимал.
Да, 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 да. Ну, это были, скажем, какие-то свои у него. Но он... Да. Конечно, конечно. Это просто урон страшный, страшный урон для народа, для еврейской, для еврейской и еврейской культуры в целом, что Жаботинский остался в тени, совершенно в тени довольно посредственных, надо сказать, людей. Конечно, по сравнению с теми, которые есть сейчас, они тоже кажутся гигантами. И тот же Белл Катенельсон, и Бен-Гурион, и Шарет, и Арлозеров, они гиганты по сравнению с Ольмертами, с Эресами и всеми вот этими. Они гиганты. Конечно, нечего сказать. Гиганты мысли, как писали и Лебедов, и вообще они мысли какими-то, не знаю, категориями чего-то вообще, какой-то политики. А? Книжки читали, конечно, интересовались. Вот. Но по сравнению с Жаботинским, это же были люди, это же были пигмеи. Пигмеи во всех отношениях.
Ну как во всех? С точки зрения борьбы за власть, они...
Да, это правда, это правда. Да. Да. Да, 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 да. С точки зрения подлости они имели большие таланты. Давайте назовем это своим именем. С точки зрения подлости они имели большие таланты. Чего он совсем не был.
Нет, в принципе...
Он был человеком чистоплотным.
Никакие не годятся.
Ну,
руководителя страны.
А годятся, есть, годятся, что? Годятся. Вот, нельзя вот, думать, что не годятся. Это другое дело. Это другое дело. Герцль был, тоже умер от разрыва сердца, ему это, как говорится, сделали. Но он все-таки создал движение.
Нет, Жаботинский
создал движение. Да, да, да. И, ну, страной не руководили. Я думаю, что могли бы руководить. И к этому, вот в этом вся проблема. Если вы считаете, что нужна вот эта
помощь.
Нет, это другое. То, что мы видим, это одно, а то, что должно быть, все-таки, должно быть иначе.
О том, как какое должно быть справедливое и хорошее государство.
Да, ну, да, хорошо, что ни одно государство не последовало его идеям как раз платоническим. Вот, это да. Но дело в том, что они были совершенно, совершенно неадекватны.
Теперь я уже говорю о Бен-Гурионе, он все-таки писал, что он мужчина по тем временам.
Он, Бен-Гурион создал то, что создал, то есть не все он создавал, конечно, не все лично на его счет надо относить, но он руководил, он многое сделал, и это мы расхлебываем, значит, по сегодняшний день. Знаете, это ошибки, которые исходили, во-первых, из непонимания семейной ситуации, невозможности, не потенциала, во-вторых, не только из ошибок. Это происходило от очень скверного характера, от действительно от приоритета политической внутренней борьбы.
У него все там авторитарно. А возможно,
он мог бы быть, но он не хотел. Ему предлагали быть лидером, а он не хотел.
Мог ли бы он, значит, удержать?
Ему предлагали.
То есть, возможно ли не авторитарными методами, значит, в условиях чрезвычайно?
Я думаю, что возможно. Я думаю, что возможно. Возможно, да. Это возможно. Ну, значит, надо, чтобы узнала. Вы понимаете, ведь есть какие-то надежды на самые лучшие. Ведь нельзя же, чтобы самые лучшие люди из такого порядка, такого таланта, такой кристальной честности, по-настоящему кристальной честности во всем, и личной, и общественной, и все это вместе. И есть честные люди, но они глупые. Иногда. Не всегда, конечно, не из-за честности они глупые, но они есть умные люди, но не честные, потому что ведь такая возможность обогатиться за счет глупости других, когда еще не тот еще не понимает, а я уже знаю как, и все. А он это понял, он видел, но это высокая душа. И в мысль не приходило взять чьё-то, будь то общественное, будь то личное, или эксплуатировать кого-то. Эксплуатировать вот в том смысле, как бы повелевать. А ведь сотни тысяч людей его обожали его. Это совершенно исторический факт.
Я думаю, что мы в истории других, скажем, национально-террористических движений, или там революционных движений, не найдем, значит, человека, ну, пусть не такого масштаба, но хоть приближающийся к Жан-Батисту, который бы стал бы...
Во главе. Ну, я не знаю, мне трудно сейчас сказать совершенно точно. Он относился, например, сам с большим пиететом Гарибальди. Но Гарибальди, конечно, погиб в сражении за независимость Италии. Да, а стал, в конце концов, стал Маккини. То есть человек более другой по характеру, другой по... Вот, да.
Так что...
Ну... Это может быть... Тем не менее, он видел, он ведь тут, знаете... Характер еврейского государства и общества.
Даже не только еврейского.
Зависит тоже от этого. Закон. Да, ну всемирный это одно, а еврейский все-таки у нас несколько иной закон. Несколько иной закон. Вот. Он видел же по образу и подобию своему еврейского человека, еврейское общество, еврейское государство. Оно было не таким, ведь он создал вот свое молодежное движение, Бейтар, в котором краеугольным камнем, ценностью краеугольной, он назвал ивритским словом «гадар». И он пишет по-русски, что это непереводимое понятие. Оно сочетает в себе аристократию, доброту, вежливость и смелость. Все вместе. И это был он. Это был он. Честность. Вот это все года. И вот это был краеугольный камень, основа всех ценностей новой еврейской молодежи. Самоотверженность и тем не менее индивидуальность. То есть не тот грубый коллективизм, когда вот партия решит, то есть ты с партией или ты против, значит, против партии, тогда ты ничто. Ни в коем случае. Это очень особое, действительно, может быть, единственное в своем роде сочетание качеств такой высоты, такой чистоты, вот, И, конечно, таланта такого, огромного таланта. Мне рассказывал человек, который был в Бухаресте в 37-м или в 38-м году. Он говорит, Жбачинский приехал в Бухарест. Он всегда нанимал самые большие залы. И его нанимали, когда он говорил. Вот он был оратором, но в то же самое время лектором. Он не был популистом в том смысле, как мы говорили. У него были очень точные лекции, с огромным количеством информации, железной логикой. Но это подавалось так, хотя он не жестикулировал. У него не было вот этой еврейской привычки говорить руками. Он об этом писал. Но он жестикулировал вовремя. Любое движение руки, вибрация голоса, это... И вот мне тот человек говорит, я был молодым тогда, он уже умер, к сожалению, более 80 лет, тот же был, был. Я присутствовал, это было в самом большом зале Центрального театра Бухареста. Он говорит, Жабатинский говорил более 5 часов. Муха не пролетала. Информация, объяснение. И вот каждое движение руки. Он был в центре. Голос, лицо, жестикуляция очень размеренная, очень спокойная. Это, да, люди выходили, как будто они были гипнотизированы. Под влиянием вот это входило в души и в мозги. И другой человек, раввин, мне рассказывал, тоже уже он покойный, ему было 16 лет, он был в небольшом местечке Барановичи. Это польская Литва.
Белоруссия,
правильно. Вот это называлось польская Литва, но это белорусское местечко. Там была большая ешива, Рабельхонана Вассермана. И вдруг они, ну ешива, конечно, они... Он был антисионист, Роша ешива там. Рабельхон Вассерман один из самых пламенных антисионистов, которые были в ортодоксальном лагере. Но Жабатинский приехал в Барановичи. Ни один ученик не остался. Все пошли слушать Жабатинского. Все. И тоже, ну, Барановичи не слишком большой, там был какой-то большой барак, и его наняли для того, чтобы... И он говорит, мы знали одно, что в Барановичах есть левые. 70-е, но левые. Это уже было 37-й или 38-й год, когда борьба между ревизионистами, правыми сионистами. И лево была в самом разгаре. И он говорит, мы знали, что они собираются сорвать лекцию. Да, это было во всех местах. Если было электрическое, электрический ток, они прерывали, они там камни кидали. Да, только бы сорвать. Они знали, что если он закончит свою речь, то ничего уже все. Ничего не поделает. Надо только сорвать. И вот, он говорит, мы это знали. Но мы-то, как говорится, публика нейтральная. Ну ладно, пусть, будь что будет. И он, говорит, Жабатинский стоял, значит, на такой самодельной сцене такой. И он заметил, что среди там нескольких сот евреев есть кучка. То есть они как-то между собой. И он понял. И это мне рассказывал уже старый раввин, который прошел там войну, он был в Шанхае потом. В Америке основал ешиву, приехал сюда, основал здесь ешиву, тоже рос ешива у него, я его детей знаю всех, и внуков, и уже правнуков. Но, и он мне говорит, это было что-то, сама речь. Но, говорит, как видно, он заметил, И перед тем, как они что-то сделали, вдруг он показал на них пальцем и что-то сказал. И они так смутились, и все на него, что все весь их план провалился. И он говорит, это говорил человек, он говорит, я слышал своего рощи, потом я учился в Мирской Ищи, Мирская Ищева, это была цитадель. И там были такие ораторы, ортодоксальные, это был Раби Рухам, Львович, и потом Раби Хескель Левинштейн, и все это. Он говорит, я такого в жизни своей больше не знаю. Такой талант. Такая логика. И столько пламени, но как линейкой размеренные слова. Столько чувств, столько такая честность внутренняя. Я не слышал в своей жизни больше никого. Понимаете, разные люди, совсем разные. Совсем разные люди.
Это же переводил как воспоминание миллионера, но на русский. Там он услышал как мальчишка.
Да. Это впечатление, которое люди пронесли на всю свою жизнь. Все, что было там с ними, были те, которые были в лагерях, были в войне, были. Это страшная жизнь была потом у этого поколения, те, которые выжили. Но впечатление о нем они пронесли всю свою жизнь. Всю свою жизнь. И как-то я был очень польщен, лично я могу сказать. Потому что я преподавал некоторое время в ешиве для, ну, для подростков, то есть в возрасте средней школы. Несколько часов в неделю, немного. И это был как раз 12-й класс, они окончили ешиву в том году. И меня пригласили на заключительный вечер, там раздавали грамоты и все, и попросили меня коротко что-то сказать. Напутствие ученика. И я действительно минут 15 говорил. Ко мне подошел пожилой человек. Его сын учился там. Но действительно, я знаю сына до сих пор, он хороший парень. Он прошел войну. Потерял одну семью, это была вторая, это был уже самый-самый, там ему было, я думаю, что сын родился, когда ему было лет 60 уже, если даже немножечко. Он подошел ко мне и сказал мне, вы знаете, я слышал за Батиста. И со времен же Батистского не слышал такого раза. Я знаю, что это все не про. В смысле, есть ораторы, вы лучше меня. Но мне это было очень. Это мне очень польстило. Очень польстило мне, и я действительно, ну я сказал, ну что вы, я даже не представлял себе, что такое услышу в своей жизни от человека, который когда-то. Да, он был мальчиком тогда, ну был тоже лет 14-15, перед войной оказался. Да, это оставляло неизгладимое впечатление на всех возрастов, мужчин, женщин, людей культурных и людей не очень образованных. Даже тот же Бен-Гурион, который в 1934 году в статье назвал Жаботинского Владимир Гитлер. Владимир Гитлер он его. Да, до такой степени. Потом Жаботинский предложил, да это было после убийства Лозарева, там тоже было. Это было страшное дело. Страшное дело. Всех ревизионистов обвинили, что они убийцы, что все. И атмосфера очень накалилась. Жаботинский, ну это тоже, это было. Вот рыцарский жест. Он обратился к Бен-Гурьону. После того, что все это уже было сказано и напечатано, и он все это знал и видел,
что в сионистском движении все-таки надо помириться. И он ему сказал, я не могу, к сожалению, приехать в Эрец-Исраэль. Любое место в мире, где вы меня назначите, я буду. Я хочу, чтобы мы пришли к соглашению. Вам и мне надо работать, трудиться на благо еврейского народа. И Бен-Гурион выехал в Лондон. Познакомился с Жаботинским близко. Они были шапочно знакомы в начале 20-х годов, но и подпал под его обаяние. И он ему пишет в одном из личных писем, Бен-Гурион, что я не представлял себе, что вы такой приятный человек, что мы сможем найти общий язык. И они уже составили проект соглашения между левым крылом сионистским, рабочим и незарубежным. Уже был проект соглашения, оба они подписали. Но они должны были принести это в партии, этого было недостаточно. Жаботинский сказал, я обращусь к своей партии. Это было все очень тяжело, потому что ревизионистов обвиняли во всем, они страшное дело, их били здесь, бейтаровцев били железными дубинками по головам. Это неописуемо, неописуемо. И Жаботинский сумел убедить. Ну, у него был огромный авторитет, сумел убедить Ревизионистскую партию принять это соглашение. Бен-Гурион принес это сюда. Было очень бурное заседание и не приняли соглашение в партии Мапая. Не приняли соглашение. Они сказали, мы сейчас на волне, мы их должны победить и растоптать. Инженистов надо растоптать. Ну, во-первых, левые и правые были принципиальные идеологические разногласия. Бен-Гурион был социалистом, так во всяком случае он считал, он был человек не очень, во всяком случае, не формально образованным. Но он считал себя социалистом, он любил читать книжки. Белл Катенесен, который был ближайшим соратником и очень близким другом, который был человеком, ну, тоже автодидактом, но он тоже не закончил 8 классов, у них не было. Ну, знаете, знал русский, 5 языков, видишь, русский он помнил, видишь, он, еврей, да, еврит, немножко... английский он выучил, да, так неплохо.
Это типа Платона, мировые журналы,
я думаю, что нет. Вы знаете?
Значит, это я читаю.
Ну, я русские думаю,
что... Очень толстые мировые журналы, во всяком случае, печатали...
Это, если печатали, то только из-за того, что это было... из ряда вон выходящие события, что какой-то премьер-министр вообще пишет о Платоне. Он и это очень любил.
Он не был премьер-министром, это было раньше.
Раньше этого не было, это я могу гарантировать. Гарантировать собственной головой.
Значит, я читал не просто.
Никогда в жизни не было этого. Потом он, да, он как-то вот появлялся. Не было. Правительство, не правительство, он делал то, что он хотел. Он делал то, что он хотел. Он любил действительно, любил читать, это верно, он любил читать, он заказывал много книг, это все так. Это так, он действительно, у него был комплекс тоже из-за того, что он недостаточно начитанный, недостаточно образованный, что он хочет это. Все это так. И я еще раз говорю, по сравнению с нынешними, это гигант. Вне всякого сомнения. Но так были идеологические разногласия, и были, конечно, политические. То есть кто будет править? Вот это было самое главное. Бен-Гурион растоптал в своей же партии. Всех остальных, а были претенденты. Вы знаете, после убийства доктора Орлозорова в 1933 году, его убили на берегу моря, на араба, как видно. Встретили в темноте, зажгли зажигалку, он спросили, сколько, который час, он сказал, и его просто застрелили. Обвинили ревизионистов, они его убили, и все это было. Он был человеком очень образованным, Орлозоров, и сильной личностью. Бен-Гурион с ним был в конфликте. Он был доктором, он был немецким евреем, он знал, о чем он говорил. Он был главой политического отдела сионистского движения. После него его убили, все стало хорошо в этом отношении. После него Бен-Гурион назначил своего человека. Был такой Моше Шерток, который потом назывался он. Вы видите, Моше Шерек, который некоторое время даже был премьер-министром, когда Бен-Гуриону не хотелось быть, он был премьер-министром. Он был менее образован, был совсем не сильной личностью. И Бен-Гурион им вертел, как хотел. И в 50-е годы бытовал такой анекдот, что видят министра иностранных дел, когда Бен-Гурион был премьер-министром, он его делал министром иностранных дел. Министр иностранных дел Моше Шарет идет по улице, вынимает большой платок, и громко, смачно сморкается при всех. И еще раз, еще. Кто-то к нему подошел и сказал: господин Шарет, что такое? Вы с такой насморком? Мне говорит: нет. Но сюда уже Бен-Гурион свой нос не вставит. Это единственное место, где я сам. Вот таких людей я любил. Возле него. Ну, Переса он вырастил. Это был его мальчик на побегушках. Способный мальчик, который умеет организовывать, умеет делать. Это был его. Это была его команда. Перес, Заян, Шарон, молодой, был из его команды тоже. Они у него много научились. И вот эти разногласия были, они... Бен-Гурион же растоптал того же Хайма Вейцмана, который был тоже практически левым человеком. Ну, он не был социалистом, потому что он был профессором, понимал, что он не социалист. То есть он разбирался в категориях этих. И не марксист. Ну, он вообще был за такую тихую дипломатию, за то, что... И сначала они были союзниками в сионистском движении. А потом он уже стал мешать. И он его унизил. Вы знаете, что значит унизить человека, который в течение... Ну, сразу после Первой мировой войны он стал президентом всемирного сионистского движения Вейцмана. И до 48 года, значит, 30 лет он был президентом. Бен-Гурион не дал ему поставить свою подпись под декларацией независимости.
Там было 37.
Было место, не беспокойтесь. Но что сказал Бен-Гурион? Вейцман с миссией сионистского движения всемирного выехал в Нью-Йорк на ассамблению, где это все было верно. И его не было в стране, когда мы подписывали. А ретроактивно я не даю подписывать. Тот, кто был, тот и подписал. То тоже было враньем, был человек, которого тоже не было в стране, и потом подписал. Какой-то низкий, какой-то завалящийся никто. Но Вейцман нет. не дал ему подписать. И придумал специально для него пост президента страны, который не владеет ничем. Да. Иначе надо было дать ему как бы пост премьер-министра или еще. Ну, об этом речь не могла идти. Он придумал ему пост президента. Бен-Гурион. У Вейсмана был очень близкий ему человек, его личный секретарь в течение десятков лет, Мейер Вайсгал, который потом написал и свои воспоминания. Он ненавидит Бен-Гуриона такой ярой ненавистью за своего хозяина. Ярой ненавистью, он говорит, он превратил последние годы Вейсмана в сплошное унижение. Он оставил его в Рахолоке в своем доме, там возле института Вейсмана. Он говорит, был уже пожилой человек. Никакого отношения к нему, никакого почета. Вот это просто было издевательство. Издевательство. Вот это, если говорить об этом, да, Бен-Гурион был таким человеком. В личной борьбе не было границ. Кроме, может быть, одной границы, конечно, не убивать. Да, это...
Нет, там же стрелы планировались.
Но...
Не под Гурионом, а другим.
Нет, он тоже давал такие приказы, но не личностям такого плана. Не такого плана. Вот, но вот до такой степени. По смести с лица земли в смысле политическом, общественном. Унизить. Унизить, превратить в ничто.
Значит, этот институт наш, президент, зарезервирован под некий национальный авторитет, так сказать. Общенационального значения.
Да.
Но мы же сейчас видим ничтожество.
Ну так, понимаете, в чем дело? Первым президентом был Хаим Вейсман, да, понятны причины. Вторым президентом был Ицхак бен Цви, который тоже уже был растоптан прежде в партии. Конечно, он был из партии Мапай, об этом нечего говорить. Он был как бы из первых, но человеком бледным очень. И все его знали, Ицхака бен Цви, из-за его жены. Рахель Янаид бен Цви, она была «Мадам, я тебе дам». А он как бы был ничего. Это был второй президент. Третий президент Бен-Гурион выбрал Залмана Шазар. Залман Шазар в свое время дошел до самого великого своего поста. Он был после Берла Кацалинца редактором газеты «Давар». Он умел писать, все такое. Понимаете, это? Он же выбирал людей. Он, а потом и все остальные. Потом Голда Меир тоже. Они у него учились. Они у него учились. Это были его ученики, потому они его и выгнали. Из партии тоже, в 64-м году, устроили путч против него, и ему отплатили той же монетой. Он умер униженным. Униженным. Все его эти, Голда Меир, и Леви Эшколь, и Пинхас Шапир, и все вот эти, все его нахлебники, прихлебатели, которых он, они его унизили. Они его поставили ни во что. Ну, и он умер. Он умер в 74-м году, я уже был здесь, я помню это. Одинокий. Он как бы хорохорился в 64-м году, создал свою партию. Получил 10 мандатов. Потом они его тоже предали. Те же самые Перес и Даян, которых он вырастил. Им посулили в Мапае хорошие должности. Они его предали. Ушли. Он создал третью партию, получил 2 мандата. Уже все. Он уже больше в Кнессет не ходил. Поехал в кибуц. Вот. И был забыт всем. Вы знаете, кто его навещал? Менахем Бегин. Единственный человек, который его... Ни Голда, ни Шапир, даже не Даян, ни Перес. Они сейчас, Перес, что вы, Бен-Гурион, мой учитель, мой учитель, мой учитель. Никто его знать не хотел. Бегин ехал. Жалко было старика. Жалко было старика. Другое дело, но кто ему это все делает? Это его же, понимаю, выкормил, те же змееныши. Вот как с ним обошлись. Так же само. Так же само с ним обошлись. Над ним смеялись. Смеялись над его лысиной, над его коротким ростом, над его говором таким резким. Смеялись над его женой. Что вы? Он униженный и осмеянный умер. Сразу после войны 1974 года. Войны с Украиной. Месяц-полтора после. Вот. Ну, конечно, конечно, это вы понимаете, еще раз, мы говорим о Жаботинском, он очень многое видел, он видел местечковое еврейство, которое было запутано в себе, которое тоже страдало комплексом неполноценности, местечковые евреи, которые хотели выйти в мир, которые, ну, с одной стороны, конечно, местечко это не... Это не мир, а с другой стороны, ведь это оставить свое, ведь это не... И Жаботинский относился с огромным уважением к еврейской традиции. Хотя он не воспитывался в еврейской традиции, а в русской, как бы, в русской, ну, такой русской, или можно даже сказать, какой-то даже... Одесское образование у него было такое, интернациональное. Но он после того, как он решил быть сионистом, он учился у Рабницкого, я говорю, не только еврей, но и талмуд. И он потом применяет талмудическую логику для того, чтобы пояснить, как же решаются проблемы. Как он пишет о за Иордании. Он говорит, мы не должны отдавать за Иордание арабам. Даже когда есть претендент. Он говорит, в Талмуде пишется, когда два находят, два человека. Оба сразу нашли рубашку. Каждый держится, говорит, моя. Это говорит моя. Ну, держит рубашку. Приходит в суд. Талит это одежда. Это не именно талит. Это одежда, любая одежда. Да. Рубашка, потом я так и перевел рубашку. Или плащ, или что хотите. Приходит в суд. В суде спрашивает. Ты что говоришь? Какая у тебя претензия? Говорит, все мое. Я первый. А что вы говорите? Вы знаете, господин судья? Я действительно видел его тоже. Он взял в то же самое время. Поэтому половина моя. Судья говорит так, вы знаете, ты уже говоришь половина его, значит это его. Да? Ты же уже сам говоришь. Половина уже его. Что у нас осталось? Вторая половина. Тот говорит все мое, а ты говоришь только половина. Значит эту половину мы разделим на половину. Вот он говорит, какая логика. Мы не имеем даже вот этого ума, чтобы понять, что надо говорить все мое. И не позволять себе не быть в этом отношении, не быть дураками. А ведь действительно он пишет все наше. Ведь действительно все наше. Это не просто торг. Но даже если бы только торговались, надо бы говорить все мое для того, чтобы получить хотя бы половину. А когда ты ему уже половину отдаешь, так у тебя может быть в лучшем случае четверть останется. И какая действительность? то же самое. Все время то же самое повторяется. Вот это он, вот как свежий человек смотрит на Талмуд. Сразу это стало актуальной логикой. Как себя вести в международной политике?
Это, видимо, наследие социализма.
Что? Почему социализм? Это Талмуд?
Нет, ну что...
Ой, товарищ. А, что как бы...
Либерализм.
Настоящий-то социалист, настоящий, в смысле, советский никогда этого не говорит.
Либерализм,
да,
это
голубый,
просто
голубый. Это как бы, да,
вот.
А что не дойти, этого не дойти. И этого не получишь, жизнь полхатой. Ты что думаешь?
Вообще, чтобы получить максимум, надо требовать невозможного.
Но тут, тут-то оно возможно.
Тем более.
Вот именно. Так, что у нас, товарищи, когда, какого числа это выходит, 4-го? Игорь, 4-го числа? Да. Ну тогда я не уверен, что я буду. У меня если ты мне не будешь.
Ну, посмотрим.
Может быть, перенесем. Так хорошо, тогда созвонимся. Да, когда Инна будет, она скажет. Извините, что я на сегодня вместо одного.
Не бывает, это прекрасный интерес.
Спасибо за
это. Я что попрошу? Вот Женя послала, Лида.
Но мне никто не ответил, я решил, что будет провокатировать.
Да, послал, а его послали.
Я попрошу просто, ты послал всем или только мне?
Всем.
Я просто попрошу каждого ответить.